Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Вы слушаете подкаст, посвященный футболу детскому. Меня зовут Данил Дмитриев, я тренер футбольной школы «Искра», город Сургут.
Сегодня у нас в гостях старший тренер футбольной школы «Атлетик» Владислав Никитин, город Комсомольск-на-Амуре. Влад, привет.
Привет, привет, Даня.
Рад, что мы смогли с тобой договориться о записи подкаста. Да, у нас есть с тобой глобальная проблема, это разница во времени. Все-таки страна у нас большая, сейчас у меня ясный светлый день, у тебя, наверное, уже темный вечер. Но, тем не менее, нашли общее время, что нас не может не радовать. И еще один плюс – это того, что мы, да, находимся так далеко друг от друга, мы можем поделиться с тобой, точнее, поделиться друг с другом обстоятельствами, да, и реалиями, которые происходят в наших регионах с точки зрения детско-юношеского футбола, в плане его развития и в плане развития тренеров, детей, ну и в целом вообще отношение к этому виду спорта. Поэтому предлагаю начать прямо сейчас.
Да, я готов начинать, давай поговорим. Ты знаешь, Дань, ты сказал про реалии, но у меня сейчас время 16:25, яркое солнышко светит, правда, снег лежит, сегодня более-менее тепло.
У нас в это время уже темнеет.
Да, у нас еще светло, где-то, наверное, часов в 6 уже будет прям полная темень.
Ну, я рад, что у тебя сейчас светит солнышко, у тебя хорошее настроение. Влад, да, сначала тебя послушаем, расскажи о себе. То есть о своем опыте, где ты был, что ты делал, почему ты крутой, ну или не крутой.
Да, ну смотри, первое, в 20 лет я открыл свою первую футбольную школу частную, называлась она «Амур» в городе Комсомольск-на-Амуре. Затем по приглашению поехал в город Калининград, прошел стажировку в футбольном клубе «Балтика» трехмесячную, подписал там контракт, пробыл 2 сезона. Работал, потом получил приглашение обратно в город Комсомольск-на-Амуре, но уже в новый строящийся проект с новой методологией, с новым видением. Футбольный клуб «Атлетик», где до сих пор и продолжаю трудиться. На данный момент я являюсь руководителем этого клуба.
А, слушай, а почему название «Атлетик»? Ну, то есть какой-то, знаешь, не, так скажем, да, не русское название, да, то есть слово взято из какого-то западного словаря, и вот интересно, почему «Атлетик»?
Да, ты знаешь, здесь нет никакого секрета или никакого-то подсмысла, просто руководитель клуба решил не заморачиваться с названием, сказал, что важна будет методология, важен будет подход, и важно будет то, что будут дети показывать на футбольном поле, как они будут развиваться, а название – это последнее, что его интересовало.
Ну да, у меня друг хороший, работает в сфере рекламы, вот, я когда тоже создавал блог, ну, точнее, это все начиналось с подкаста, да, потом вот эта моя страница превратилась уже в полноценный блог, и я тоже вот такой, типа, блин, чувак, ну-ка придумай мне название, ну, знаешь, вот такое, типа, как вот Apple, короче, понял, ну, чтобы вот люди услышали, короче, и, типа, все, и сразу это какой-то некий бренд создал, потом мне сказал, ты можешь назвать свою страницу как угодно, будет важно его содержание, если ты будешь ее хорошо вести, у тебя будет интересный контент, то какое название ты не придумаешь, это станет брендом.
Это вот то же самое, знаешь, как вот дети же часто говорят, там, форму, мы хотим там форму какую-нибудь красочную, яркую, там, чтобы на всю команду была. Я говорю, ребят, самое главное, чтобы вы могли играть даже без формы, даже в каких-нибудь манишках, но по игре все будут знать, что вы футбольный клуб «Атлетик». Вот это то же самое, наверное, да, если говорить о содержании.
Красиво сказано. А, Влад, да, ты уже сказал, что работал в академии, да, в Балтике. И интересно, почему твой выбор пал на Калининград? То есть, да, регион не сильно славится футболом. Ну, то есть, там, ну, первое, что приходит в голову, услышав слово «Калининград», там, килька. Вот. Может быть, Балтика, но не клуб, а пиво. Как-то оказался, да, тем более через полсвета, полпланеты тебе нужно было перебраться.
Мне получается, я поехал с одной стороны России вообще на другую сторону России, да, то есть с востока на запад. Так вышло. Да, тем, что мне просто понравился климат, понравился сам город и так далее, его, в принципе, инфраструктура. Время провождения в этом городе очень классное. Поэтому я выбрал этот город. И так получилось, что по совместительству я всегда хотел попасть в академию, в структуру профессионального футбольного клуба. И начать уже работать на каком-то серьезном уровне, не просто там частно тренировать. как было до этого. Ну и вот, и попал в Балтику, 3 месяца проходил стажировку, тренировал там, пробовал, узнавал что-то новое. И, в принципе, проект меня зацепил. Интересные люди, интересный проект. Поэтому решил остаться, и вот остался 2 сезона, проработал там.
Слушай, ну я уверен, что это очень крутой опыт, да, потому что в Балтике работал ряд специалистов, одни из них это Лука Павлович, я правильно, я постоянно его в это ударение, я его все Павлович хочу назвать, но он Павлович, верно?
Я думаю, он будет не против.
Я понял, да, то есть специалист работал в Европе, да, конкретно, да, из Хорватии, то есть для меня Хорватия, Сербия, Босния, ну то есть страны вот бывшей Югославии, они являются одним из примеров футбольного пути. То есть далеко, это недалеко не богатые страны, ну, да, наверное, хорваты, окей, они как бы немножко вперед вышли, вот, но они преуспели при этом больше в футбольном плане, потому что раз за разом в топ-5 лигах появляются все новые и новые футболисты из этих стран. И если бы играли там 5-6 человек, я бы сказал случайность, ну, да, стечение обстоятельств. Но когда там хорваты каждый год появляются новые звездочки, когда сборная Хорватии раз за разом показывает классные результаты, ну, здесь уже точно не случайность, здесь уже вопрос в подходе, методологии. То есть даже в таких странах она, ну, выпущена на какой-то поток, что позволяет им выпускать таких футболистов. Да, из там Хорватии, как уже сказал, Сербии, Боснии. И также, да, из ПСЖ работал у вас специалист Микаэль Гадрие, да, Гадрие.
Все правильно, Микаэль Гадрие.
Гадрие, да, то есть тоже человек, да, приехал из ПСЖ, насколько я знаю. А я их работу не видел, я только о них читал, да, что такие специалисты работают, то есть я о них наслышан. Я с ними абсолютно не знаком, и, наверное, расскажи ты, то есть почему, что они привнесли, да, с приходом, то есть что ты лично узнал от них?
Ну смотри, самое первое вообще мы говорим, да, о подходе хорватском, о том, что там все профессиональные академии настроены на то, чтобы в будущем продать игрока в какой-то клуб и продать его чем можно дороже, тем лучше, потому что академии на этом зарабатывают. Естественно, они пробуют, наверное, разные пути, и, скорее всего, разные академии пробуют разные пути. Но, по крайней мере, с чем мне столкнулось работать с Лукой Павловичем, он делал акцент на биомеханике, именно на младших детях. На старшие возраста мы сейчас не лезем, там чуть по-другому. Вот именно говорим же о младших детях, о детях, так как я их тренировал, да, в основном. Там акцент на биомеханике, акцент на изолированных упражнениях, акцент на статике, что, честно признаюсь, мне не до конца близко вообще. Ближе был подход француза, который привез игровые упражнения, который привез вопросительную педагогику и психологический подход интересный привел, в плане того, что он сразу сделал акцент на том, что результат сейчас не главное. Вот как-то так.
Ну вот да, ты сейчас сказал про подход, и я вот вспомнил, я буквально вчера я общался со своим взрослым коллегой, да, мы с ним попили чай. Вот, и тоже обсуждали по поводу вот этой системы, что почему у нас нет перестроек, и один из факторов, который мы выделили, что, как ты сказал, что Академия в Европе нацелена на то, чтобы выпустить игрока, чтобы заработать деньги, да, и тренера всячески стимулируют на то, чтобы, да, он выпускал этого самого качественного игрока. У нас же школы зациклены именно на спортивный результат. То есть, потому что у нас нет, да, как таковой системы, вот этой выстроенной системы перехода из детского юношеского футбола во взрослый, чтобы потом академия там или тренер получал от клуба какие-то дивиденды. И поэтому, чтобы тренеру больше зарабатывать, ему больше, проще, точнее, единственный его способ – это выигрывать соревнования, да, и, а не воспитывать воспитанников, да, выпускать воспитанников, которые переходят уже в профессиональный футбол.
Ну, ты знаешь, мы больше о какой истории говорим? Если это академия, то там, в принципе, вот я пока тренировал в академии, там была фиксированная зарплата, все, каждый месяц, в принципе, ты получаешь одни и те же деньги, ну, то есть независимо от результата. Если говорить о частных историях каких-то, то, как правило, знаешь же, как тренер поддается влиянию родителей, а родители многие не понимают футбол. Ну, откровенно говоря, мы не во всем можем понимать. В футболе не понимает большинство. И они хотят просто видеть победы, чтобы ребенок был там с медалью, с кубком и так далее. И тогда ведут детей. И тренер, скорее всего, под их влиянием, боясь потерять каких-то там детей, определенное количество, потому что, опять же, это его доход. И это в будущем, возможно, это какие-то лидеры, да, которые там пойдут дальше. Он боится их потерять просто, и, наверное, поэтому играет на результат, попадая под влияние родителей.
Но о родителях, да, мы с тобой попозже поговорим. Нет, здесь речь идет о инструкторах, то есть, допустим, в наших инструкторах есть четкая в расчетке, да, то есть в расчетном счете бухгалтерии есть четкая, четкий пункт, да, спортивные результаты, то есть там достижение высоких спортивных результатов, что-то такое. И если ты там в наших, да, инструкторах, которых находятся в моем регионе, если ты попадаешь там, в финал чемпионата России или заходишь там, ну, в общем, какую-то определенную выполняешь спортивную задачу, у тебя на следующий год зарплата плюс 50%, то есть уже гарантированно. Давай сейчас, да, мы про родителей поговорим, и вот хотелось бы еще, да, пару слов о данных специалистах, о академии, потому что вот есть широкое мнение в футбольной общественности, что вот иностранные специалисты, которые приехали к нам в страну, являются такими, знаешь, как бы вторым сортом. Ну, типа, раз они крутые специалисты, типа, что они приехали к нам в Россию, значит, они там не нужны, и почему мы должны их слушать, они нам говорят какой-то бред. И ты, поработав, да, имея опыт работы с иностранными специалистами, что ты можешь по этому поводу сказать?
Я тебе могу по этому поводу сказать, что футбол, который они привозят из других стран, он впереди, наверное, лет на 20 того, что я раньше видел до этого в тренировочном процессе. То есть там четко все обосновывается, почему вот это так, а не вот так. Почему, например, игровая методика преобладает над изоляцией. Почему вопросительная педагогика гораздо важнее, чем подсказка, набровки, да, условно, от тренера. В принципе, я не могу сказать про них, второй сорт они или первый сорт, но то, что они привозят, это совершенно ново для меня, как для тренера, который работает в России, который тренирует в России. Вот. Ну и опять же, можно также рассуждать, что вот я с запада страны сейчас приехал обратно в Комсомольск-на-Амуре и говорить о том, что я там второсортный тренер. Хотя, в принципе, мне об этом никто никогда не заявлял. Просто кто-то любит испытания, поэтому, наверное, и едут. Кого-то приглашают, и кому-то сам факт приглашения интересен.
Ну, да, соглашусь. Ну, не мог не спросить, потому что у меня не было опыта работы, да, с иностранными коллегами. У меня есть опыт стажировок у них, то есть общения с ними, каких-то даже неформальных обстановках. Вот, но как бы именно работы, именно, да, с ними взаимодействие на поле, это, к сожалению. Но надеюсь, я к этому еще приду. А, Влад, про футбольную школу, а конкретно о твоей, да, так скажем, должности, да, старший тренер, где ты ответственен за всю спортивную часть, и хотелось вот об этом поговорить. А что ты делаешь, какой ты акцент, да, ты ставишь на работу тренеров в вашей школе, да, и что ты от них требуешь?
Ну, каких-то прям сверхконкретных требований, там, секретных у нас нет, я тебе сразу скажу. У меня приходят тренеры, которые без опыта работы в каких-либо структурах футбольных. То есть это просто ребята, которые где-то играли в футбол когда-то, пришли, прошли там педагогическую подготовку какую-то определенную, будь это вуз, будь это колледж какой-нибудь педагогический, либо они еще являются студентами, и просто я смотрю на их желание сначала тренировать. Потом, ну, обязательные требования, это как и во всех, я думаю, прогрессирующих клубах, это, во-первых, не нанести травмы детям, ни психологические, ни физические, прежде всего, и проводить тренировки. Если как-то глубинно тебя интересует, более глубоко этот вопрос, ты можешь задать какие-то наводящие вопросы, я тебе отвечу.
Результат не важен. Что ты вот...
Результат...
То есть, вот эта фраза, да, она сейчас у нас, знаешь, какой некий мем. Да, уже такое нарицательное, что там в детском футболе результат не важен. Сейчас во всей современной литературе об этом говорится на всех конференциях. Но я все-таки считаю, что нам важно более глубоко копнуть в эту, так скажем, да, в эту гипотезу, потому что она как где-то на поверхности, и каждый ее понимает по-своему, что такой результат не важен. То есть кто-то, возможно, думает, что надо вот сидеть в раздевалке и говорить: так, ребята, ну мы просто сейчас выходим поиграть, там, да, мы там, нам результат не важен. Вот что я считаю, что в этом плане тренер делает ошибку, потому что это спорт, и результат важен. Да, просто, ну, я имею в виду для детей, для спортсмена мы не можем говорить ребенку, что там футболисту результат не важен. Он выходит, чтобы побеждать. Вот, вопрос, конечно, как побеждать? Ну, вот об этом вот я хочу с тобой углубиться. То есть, на твой взгляд, как ты это все расцениваешь? Что такое результат не важен? Чтобы сейчас, допустим, нас послушать какой-нибудь молодой, да, специалист, который только делает первые шаги, вот, и чтобы он не запутался в этой терминологии, да, и как бы сразу нашел эту изюминку.
Но смотри, самое первое, на чем я хочу сделать акцент, в том, что такое результат для каждого. Вот, например, для меня результат — это когда обучение детей, да, например, ребенок пришел условно без футбольной базы вообще какой-либо там с нуля, и тут через там месяца три он уже спрогрессировал, то есть он уже что-то умеет. И так далее, далее, далее по ступенькам мы двигаемся вверх до выпуска. Обучение чему-то новому — это и есть результат. У каждого ребенка он будет в любом случае свой, потому что кто-то быстрее обучается, кто-то обучается медленнее, но потом может, да, там после, например, пубертата выскочить гораздо выше своих возможных границ. А, как правило, результат, который требуют родители, это счет на табло, это какое-то место в лиге, там, например, первое или второе, кого-то выиграть обязательно, у кого-то из родителей, оказывается, находятся еще и принципиальные соперники, потому что их ребенок играет, например, в футбольной школе «Атлетик», там, а у соседа там играет ребенок в футбольной школе, там, например, какой-нибудь юниор. И для них вот обязательно нужно выиграть. Но результат как счет на табло и как таблица, да, как говорил наш коллега Калешин, еще работая в Балтике, что результат на табло важен только в премьер-лиге. Ну, не в премьер-лиге, а в профессиональном футболе.
Блин, Калешин же тоже работал в Балтике. Ты его, да, застал?
Ну, конечно,
Точно.
застал.
Блин, это вообще потрясающий специалист. Прям, ну, если мне с ним удастся пообщаться когда-то, это будет, конечно, для меня топ-уровень. И если я буду с ним общаться, я точно не буду с ним говорить о футболе, потому что кто как не он знает, да, что футбол — это не только игра в мяч. То есть футбол — это намного шире понятие. Влад, ты сейчас несколько раз уже, да, затронул тему родителей, при том, что ты работаешь в частной школе, и я не могу ее проигнорировать сейчас. И давай тоже, да, эту тему затронем. Потому что есть глобальная проблема сейчас. Я не знаю, откуда она взялась, но какая-то, знаешь, гиперопека у родителей над детьми. Она наблюдается, да, и в том числе они постоянно пытаются их контролировать, что-то сделать за них, в том числе, да, и в футболе. И такая проблема есть не только в частных школах, как оказывается. Я общался, да, с коллегами с академии, и там тоже родители, ну, то есть порой такое вытворяют, о чем, ну, как бы просто волосы, да, дыбом, или даже просто смешно становится, когда ты там с тобой коллега об этом делится. А в частной школе и подавно, да, то есть когда у некоторых родителей может возникнуть такая ассоциация, что если я плачу деньги, да, то я как бы музыку заказываю, то есть я как бы могу, да, то есть что-то просить конкретно, какие-то вещи. И как ты классно сказал, они не разбираются в футболе, да, родители не разбираются в футболе. Блин, я тренер, я работаю уже, да, больше 5 лет в футболе. И я сейчас в своем подкасте заявляю, что я не разбираюсь в футболе. Я, вот знаешь, я иногда могу принять какое-то решение и думать, блин, а правильно ли я сделал? Я это еще там какое-то время длительно анализирую, советуюсь с коллегами, да, и когда там родители могут просто там сказать, да, надо вот так вот сделать, и все, и типа, и все четко будет, да, то есть такой уверенностью оперируют. Что, как у вас выстроена работа с родителями? То есть насколько ты считаешь, что это действительно проблема ли это, да, на твой взгляд? Если да, то как нам в этих реалиях жить и что нам с этим делать?
Ну смотри, во-первых, я тебе приведу интересный пример из моей жизни. Он случился вот буквально недавно. Пришел ребенок на тренировку, посмотрел, там были игровые упражнения, все это так интересно. Тренировка была в открытом формате, проводилась. И потом мы списались с родителем, да, я рассказал про то, как у нас проходят там все системы зачисления в команду. И на что он мне сказал, этот родитель: а почему у вас на тренировке я не видел конусов? Ну, ребенку 11 лет. Ребенку 11 лет, он уже где-то до этого занимался. Почему я у вас не видел конусов? Почему я у вас не видел упражнений на тренировке? Почему я не видел, как дети обыгрывают фишки? На что я всегда объясняю, да, я так вот сейчас, отходя от темы, скажу, что для меня фишки и конусы — это разметка. То есть это ни в коем случае не инвентарь для упражнения. Для меня это разметка. Потом более глубже я расскажу, почему. Так вот. И потом он мне начал говорить, что надо тренировать вот так, а не так. Ваша школа дерьмо, мы пойдем в другую школу. Хорошо. Ну, то есть мы дальше не продолжаем диалог обычно с такими родителями, мы просто говорим, хорошо, всего вам доброго. Потому что, как правило, если родитель уже в чем-то убежден, переубедить его трудно. То есть такой темперамент есть у людей, которые знают все и больше всех. Наверняка ты сталкивался с таким. Ты сталкивался с таким?
Да, безусловно, конечно. И я как бы даже добавлю, я недавно сделал вывод, что это, наверное, не темперамент, да, а это вот какая-то общая тенденция, знаешь, есть какое-то у нас некое отсутствие культуры обучения. Потому что, как бы, я чем оперирую постоянно, что мое мнение, оно сформировано на основе многолетнего обучения, да, тонны прочитанной литературы, постоянных стажировок, постоянного развития. Ваше мнение о этой ситуации сложилось исключительно из вашего оценочного суждения. И пытаясь этим оперировать, что да, мы должны обучаться, мы должны развиваться. Поэтому да, Влад, я с подобным сталкивался очень много раз и продолжаю с этим сталкиваться. Вот, и, ну, я не могу не обсудить с тобой эту тему.
Вот смотри, еще следующая ситуация, которая у меня происходит, это когда вот дети едут там на первый опыт, на свой, да, на какие-то соревнования, родители там говорят, а зачем ехать, если мы едем не побеждать? Вот с этим я тоже часто сталкиваюсь. Для этого что я делаю? Прежде всего, ну, там, до того, как я набираю команду до конца, ну, там, например, соревновательные, да, у меня есть группы соревновательные, есть группы просто спортивно-оздоровительные. И вот соревновательную группу, когда я полностью набрал, я рассказываю сразу цели, провожу собрание, обучаю родителей, почему это так, а не вот так, объясняю на примерах. И тогда родители более-менее понимают и сохраняются в команде. Те родители, которые не посещают собрание по каким-то причинам, ну, знаешь, бывает такое, что родители не приходят на собрание, там, ни в школу к ребенку, ни на тренировку, они этих деталей не понимают до конца, и случается так даже, что они переводят там в другую команду своего ребенка. Но я с этим спокойно вообще к этому отношусь, потому что, пожалуйста, пробуйте. Может быть, ребенка там действительно будет комфортнее, чем у нас. Может быть, результат там, как счет на табло, действительно важен, потому что это же всего лишь мое мнение. По сути дела, да, оно основано на анализе каких-то определенных действий футбольных. Оно основано на опыте коллег иностранных. Ну, мало ли, может, там все-таки будет лучше. Кто же его знает? Правильно, как ты говоришь, мы до конца сами не разбираемся в футболе, мы только обучаемся. И каждый раз мы можем делать ошибки и каждый раз пробовать что-то новое. А кто-то и что-то старое, как видишь.
Безусловно, безусловно. Ну и да, своим мнением тоже поделюсь, потому что как-то мы пропускаем это, мы на сегодняшний день, да, то есть тема родителей, все знают об этой проблеме, все об этом говорят, но как-то мы не работаем в этом направлении, да, то есть как нам это исправить, потому что, ну, на самом деле я считаю, что на сегодняшний день это глобальная проблема в детском футболе, в российском детском футболе.
Да, ты знаешь, вот если это глобальная проблема, как ты сказал, значит, ее нужно исправлять глобально, скорее всего. Ну, вот так вот, проходя какие-то как бы так выразиться правильно, ну, проходя какие-то этапы в жизни, когда мы обучаемся, мы же не обучаемся быть родителями спортсмена, ты заметил это? И вообще, в принципе, я не помню, чтобы меня обучали быть родителем. Несмотря на то, что я там сходил в детский сад, я сходил в школу, да, 11 классов отучился, поступил в универ, сначала на бакалавриат, потом магистратура, сейчас я в аспирантуре учусь. Ну, в принципе, мне нигде не сказали, как правильно-то быть родителем. И, наверное, нужно формировать какие-то курсы для родителей, специализированные, тем более связанные с нашей деятельностью. То есть, как быть ребенком спортсмена, родителем спортсмена, или как быть родителем футболиста, что еще лучше, да, для нас более глубоко. Вот, наверное, это и будет решением. Но, опять же, туда придут только заинтересованные люди.
Ну вот вопрос в этих и заинтересованных людях. Мы сейчас, конечно, немножко отошли, да, от темы непосредственно футбола, но, ё-моё, я считаю, что, говорю, тема, да, работы с родителями очень важна, и ты правильно сказал, что нас не учат быть родителями, да, то есть самый главный, да, вообще функция родителя — подготовить ребенка к дальнейшей самостоятельной жизни, это будущие мужчины. А потом уже футболисты, там, спортсмены, там, или, да, или, да, в этом роде, то есть еще непонятно, кто из них будет продолжать игру. Он сегодня обыгрывает четверых, а в 14 лет у него начнется резкий рост, начнут формироваться мышцы, и он уже один в один-то ему будет сложно обыгрывать, ему нужно будет перестраиваться. Сможет ли он перестроиться? Большой вопрос. Родители тоже об этом не задумываются, когда требуют, да, от своих детей каких-то результатов, показателей. И что самое страшное, я это классифицирую как реализация своих личных амбиций в своем ребенке. Ну, то есть, как бы, там, ребенку, не знаю, 10, 12, 7 лет, он уже должен всех выигрывать, он уже там должен, не знаю, английский знать, там, и, то есть, да, иметь уже какие-то достижения, да, хотя если задать вопрос уважаемым родителям, что вы делали в его возрасте, я думаю, здесь многие промолчат. И вот эти вот крики, которые происходят вот, ну, во время, знаешь, детского турнира, я думаю, у вас то же самое, что там просто родители порой не затыкаются, они друг друга начинают заводить с разных команд, да, я знаю и случаи, когда и дрались папы во время детского матча, ну, что вообще для меня, я считаю, ну, вообще никакие ворота, конечно, не лезет. И вот это, вот говорю, реализация, да, своих личных амбиций, когда тебе там, блин, мне стыдно за ребенка, надо на него наорать, потому что все на меня смотрят и думают, что вот его сын ошибся, хотя, блин, мы просто должны смотреть, как ребенок играет в футбол. Наша, для чего мы даем ему на футбол? Потому что ему нравится играть в футбол. Пусть он играет в футбол.
Но вот и я говорю о том, что прежде всего футбол это игра, да, то, что, ну, игра от слова играть, то есть играть должно нравиться. Ты будешь играть в игру, в которую тебе не нравится играть?
Безусловно, конечно, нет.
Нет. А как мы можем сделать игру более комфортной, чтобы тебе понравилось в нее играть? Вот даже, да, взять меня, я, например, не люблю играть в баскетбол. Но как-то раз я попал в такую компанию, ну, за счет своих антропометрических данных, возможно, у меня рост невысокий, там 173 сантиметра всего лишь. Но как-то раз я попал в такую компанию, что там было настолько комфортно. Мы играли в баскетбол как-то интересно, эмоционально так, именно не негативно, а позитивно. И мне понравилось играть в баскетбол. Вот сейчас я бы с удовольствием еще раз сыграл. А так до этого я вообще раньше не любил. Так же и здесь. А тут ребенок сам выбрал путь футбол. Да, как правило, конечно, есть примеры, когда родители там в младшем возрасте приводят детей в футбол, они там занимаются, возможно, это родители так захотели когда-то. Там наша задача привить любовь к футболу. Но как ее привить за счет того, если там все время негатив? Наверное, никак. В итоге ребенок завяжет с футболом. А если говорить о детях, которым вот 11 лет, ко мне вот, да, пришли дети в прошлом году, 10 лет им, получается, были, это их конкретно осознанный выбор. Заниматься футболом. Они сами подходили, говорили, даже записывались некоторые сами без родителей приходили. И потом им все вот это обрубать какими-то криками, каким-то негативом. Они просто перестанут любить футбол и пойдут на улицу гулять. И неизвестно, что там с ними будет. Ну, я имею в виду на улицу гулять, это попасть в какие-то не совсем качественные, хорошие компании, связаться с кем-то не тем и так далее.
Ну и последнее, да, я с тобой согласен. Вот последнее, что хочется добавить по теме родителей. Уважаемые родители, наша с вами глобальная цель – привить ребенку любовь к процессу, а не к результату. Привить ему любовь не к пятерке в школе, а именно к процессу изучения того или иного материала. Любовь не к счету на табло, а к процессу развития, да, к любовь к вызовам, чтобы я становился сегодня лучше, чем вчера, и находил эти самые, да, решения, выходы нестандартным путем и не боялся этого. Поэтому я очень надеюсь, что я буду услышан. Влад, сейчас мы с тобой классно подвели, да, вот по теме развития. Мы через родителей к этому подошли, но подошли к классному вопросу, а какая цель? Глобальная цель детского тренера. То есть, если мы, да, сейчас говорили о родителях, что как бы, ребенку должно нравиться, ребенок должен развиваться, родитель должен подготовить да, будущего взрослого человека к жизни, то к чему должен подготовить детский тренер? Да, если мы сейчас пришли к тому, что не к победам и не к кубкам, тогда к чему?
Ну, начнем с того, что нашей задачей в первую очередь является воспитание личности. Не каждый ребенок станет звездой футбола. Возможно, не каждый даже станет и профессионалом. У каждого свой максимум. Поэтому наша задача заставить полюбить их эту игру. потому что в дальнейшем эта игра в жизни может очень сильно пригодиться, например, для выстраивания коммуникаций. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что у меня спрашивают: ты знаешь там того или иного человека? Я говорю: ну да, я знаю его, я с ним играл в футбол. То есть представляешь, насколько это важно, играть именно в футбол, потому что это самая массовая игра.
Да, я добавлю. Про массовость игры тоже неоднократно, да, всем говорю и повторяю, что футбол играют все, от врачей до бизнесменов. Вот, и если ты умеешь играть в футбол, да, если ты еще и коммуницируешь, то ты заводишься очень неплохими знакомствами. Плюс предприятия, да, футбол любят, еще раз говорю, все, в том числе и руководящие, люди руководящих должностей в больших крупных мероприятиях. Это тоже нормальная практика, когда человек классно играет в футбол, да, и при этом он не дурак, он неплохо работает, он продвигается по карьерной службе. Поэтому, да, футбол — это массовая игра, и в первую очередь она, да, направлена на коммуникацию. И да, здесь одна, я говорю, из глобальных целей детского тренера — это развитие потенциала ребенка. То есть кто-то, возможно, он может достичь, у него потенциал до профессионального футбола, у кого-то до студенческого, у кого-то просто для массового любительского. И наша с вами задача — развить этот потенциал на максимум. Но очень важно подсказать, уважаемые родители, кто сейчас слушает наш подкаст, никто не знает, какой потенциал у вашего ребенка. И если вы решили, что он должен стать обязательно профессионалом, то это не так. И когда вы требуете результат, а не процесс, это не направлено на развитие, да, на развитие его, на достижение его потенциала игрового. Это направлено совершенно на другие вещи. А, кстати, Влад, а вот еще раз вернемся, да, к результату. Все-таки мы его до конца не раскрыли, эту формулировку. То есть, в частности, как ты относишься вот к такому термину, что если мы не выигрываем, то мы развиваем в ребенке менталитет неудачника?
Хороший вопрос. Ну, на самом деле, я ничего не вижу, в принципе, схожего с тем, что я не выигрываю, и я тире-неудачник, да, как выразилось. Потому что, во-первых, существуют какие-то индивидуальные задачи в тренировочном процессе, в игровом процессе, в соревновательном процессе. То есть бывает такое, что, знаешь, там команда проиграла, но ребенок хорошо себя проявил. Мы всегда делаем на этом акцент. То есть мы говорим: а посмотри, что ты сделал хорошего, посмотри, где ты можешь добавить. Да? Мы не говорим там: у тебя не получилось, у тебя сегодня вот это получилось, а вот это не получилось. Мы говорим всегда после игры, если это поражение, что вот это было хорошо, мне понравилось. Как ты... Во-первых, мы спрашиваем всегда, как ребенок сам оценивает свою игру. Он говорит, 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 а потом ты, если хочешь что-то еще услышать, спрашиваешь: а как у тебя получалось, например, сегодня открываться? Ну, и он рассказывает и так далее. Но когда мы ведем диалог с ребенком, мы никогда не говорим: как ты думаешь, что у тебя не получилось, или где ты сегодня играл плохо, или что ты сделал плохо. Мы все время задаем вопрос: где бы ты хотел добавить, в чем можно добавить. Это ключевое вообще в психологии. И все, ребенок начинает анализировать, рассуждать, и, как правило, он понимает, из-за чего сегодня, да, была там условно проигранная его игра, где ему нужно добавить, и перестает расстраиваться. На следующую игру выходит уже, и более детально мы с ним разговариваем. Помнишь, где надо было добавить? Помню, где надо было добавить. Ну, давай сейчас в игре мы это покажем. Ну, и также у нас подбираются соперники разных уровней. И кто-то на данный момент, да, там, выигрывает у нас, кто-то проигрывает, кто-то может с нами в ничью играть. Ну, опять же, это не важно, мы даже голы стараемся не считать. У меня дети часто там, знаешь: тренер, какой счет? Я говорю: да счет на табло. Ну, а у нас, естественно, за счет нашей инфраструктуры счет нигде не видно на табло. У нас табло нигде не работает в детском футболе. Они вот начинают искать. Вот. Какой найдете, такой счет. Поэтому, в принципе, бывает такое, что дети расстраиваются после игры, после проигранной. Бывает. Когда осознают, что вот-вот где-то чуть-чуть не хватило, потому что ребенку ему все равно будет важно выигрывать. Это мы понимаем, да, со стороны, что да, это сейчас не важно, важно будет это потом, лучше я его подготовлю как-то. Но нужно уметь тоже преподнести информацию так, чтобы он понимал, что он сейчас обучается на данный момент, что завтра он будет лучше, чем сегодня, что он проанализирует свои ошибки и станет лучше.
Ну да, ты сейчас сказал то, что я хотел сказать, что для ребенка это результат важен. Да, как я уже вначале говорил, что мы не можем сказать ребенку, что ребята, там результат там не важен, мы выходим побеждать. Но очень важно, как мы побеждаем, за счет чего мы побеждаем. Это же все равно, да, вот опять же про вопрос глобальной цели детского тренера, мы формируем культуру будущего человека. И если мы позволяем ребенку достигать результата за счет, знаешь, вот этой вот игры, когда мяч постоянно вверху, когда мы там толкнули, потолкались, как-то там мяч заколотили, и все, и мы красавцы, мы победили, да, и когда это поощряют родители, я считаю, что мы уничтожаем личность. О чем мы, да, сейчас с тобой говорили, что это развитие личности. Формирование культуры. Ребенок должен любить процессы, процесс игры. Я сейчас на сегодняшний день тоже сталкиваюсь с ситуацией, да, вот с точки зрения психологии, очень пытаюсь сейчас в этом компоненте я добавлять и объяснить ребенку, да, что, ребят, вы все делаете правильно. То есть мы как мы проигрываем, да, то есть какой-то матч там где-то мы выиграли матч, да, где-то проиграли. И когда не проиграли, я считаю, очень нам важно, да, доносить до ребенка, что вы все делаете правильно. Вы все сделали правильно, несмотря на то, что вы проиграли. Потому что, когда я говорю формирование культуры, мы смотрим футбол. Почему? Почему, да, вот, кстати, тоже родителям задаю вопрос, почему вы смотрите матч Манчестер Сити? Потому что вы включаете такие, блин, сейчас, короче, Сити всех выиграет, сейчас я посмотрю, как он выигрывает. Нет, вы смотрите на футбол, потому что там классный футбол, там открытый футбол, быстрый футбол. Почему там, да, там в том году я Наполи вообще восхищался. Что, они выигрывали всех? Нет, они не выигрывали всех, но это была офигенная команда. Да, что там Хвича как раскрылся с Осимхеном. В центре играл, блин, нигериец. 99 номер, как у него фамилия? Блин, не помню фамилию. Блин, просто чувак всю опорную зону ел. Да, и он просто он там божил в этой своей зоне. Я за это, да, Наполи не выигрывал. Но я в том году раз за разом включал матчи Наполи. Да, то же самое
Знаешь,
там сегодня про Брайтон можно сказать. Раз за разом мы включаем матчи, смотрим футбол, потому что это красивая игра. И нам нужно до родителей также достучаться, что мы должны приучить детей к культуре, да, чтобы они любили красивую игру. И вы смотрели на игру не потому, что вы хотите, там, чтобы выиграли мы или проиграли, а чтобы вы насладились игрой.
вот ты сейчас сказал про Хвичу, я вспомнил про Леонида Викторовича Слуцкого сразу, который сказал, что в Европе менталитет другой в плане того, как относятся к поражениям дети. Я не знаю, видел ты такая вырезка есть, где он с детьми разговаривает и говорит, что вот вы проиграли, вы начали проигрывать там первый тайм, во втором тайме вы вышли расстроенные и потеряли там минут 10 игрового времени, играя с лидером, играя с сильным соперником. Да, а вы должны наслаждаться этим моментом, когда соперник гораздо вас сильнее, когда вы можете ему противостоять, пытаться противостоять. Чем меньше условно, да, чем ставить себе там индивидуальные задачи, как я это понимаю, там, сколько раз ты у него там мяч смог отобрать, сколько раз ты смог атаку провести хорошую, сколько вы пробили по воротам, там, интересные атаки, какие-то открывания, сколько раз сделали. Вот, и поэтому ментальность, видишь, наша немножко разная. В плане того, что там дети наслаждаются каждой секундочкой футбола, а здесь дети расстраиваются.
Говорю, культура обучения, потому что ребенок, он же не рождается сам, какой он там родился, он такой есть. Ребенок это слеп от родителя. И, ну, это факт. Поэтому, да, еще раз говорю, культура обучения, да, и любовь к процессу, к сожалению, она у нас не привита. Вот, что касается Слуцкого, это видео я не видел, но, да, я смотрел его интервью, по-моему, Собчак, он давал интервью, очень интересное было, когда он приводил пример, что как команда называлась, которую он тренировал, в
Витас.
Голландии, да, Витас, вот, Витес, да, то есть он говорит, что город небольшой, и был матч, мы проиграли 3, мы сначала выигрывали 2-0, потом проиграли 3-2. Говорит, и ко мне подходит болельщик на улице, ну, то есть город, да, небольшой, вот, как еще раз говорю, что абсолютно нормальная ситуация, что могут подойти, поговорить. И ему человек говорит, блин, вам спасибо. А он ему отвечает, ну, как бы с России, да, человек приехал, за что спасибо, мы проиграли, да, потому что у нас как на стадионе, там не проиграл, да куда ты бьешь, да что ты делаешь, там, да вот, типа, тренер говно, игроки говно, на что болельщик сказал, что я такой спектр эмоций пережил, типа, мы сначала выигрывали 2-0, А потом у нас была ничья, а потом мы почти переломили ход, и я уже думал, что все, сейчас мы победим, наша команда, а потом она проигрывает. Говорит, я, говорит, целую жизнь прожил. Я зарядился на следующую рабочую неделю, вам спасибо. Ну и это прям вот, это, я считаю, очень, очень качественный такой пример от Слуцкого в этом плане, да. И про менталитет детей, что, о чем он тоже говорил, что команда может там проигрывать 15-0, но потом они забивают один гол, и все родители орут от радости, дети орут. Они забыли, что пропустили эти 15 мячей. Да, они вот забили один качественный гол, и это их эмоции нас слеснуло вверх, и вот он, ну, и отсюда идет результат в количестве футболистов в Голландии, да, относительно российского футбола.
Вот видишь, какая большая разница. А я до сих пор помню матч чемпионата Европы 2012. Я не знаю, смотрел ли ты его или нет, Россия играла с Грецией. И когда уже там на дополнительной минуте, по-моему, после первого тайма русские пропустили гол от греков. Ты помнишь эмоции людей здесь вообще? Какие все были расстроены?
Нет, это летом было. Я летом, слава богу, я проводил лето всегда у бабушки. Там слева лес, справа лес, посередине дом. Поэтому я не видел, что происходило.
Да, а вот, например, насчет эмоций, да, мы заговорили, то, что вот все тогда очень так сильно негативно выразились от этого. Ну, то есть не зарядились, наоборот, какими-то эмоциями, а очень сильно расстроились. И как ты считаешь, нормально ли заряжаться позитивными эмоциями от поражений? Вот как тот болельщик, который подошел к Слуцкому.
Я считаю это нормально, но я считаю, что просто не каждый на это способен. Опять же, кто как смотрит на жизнь и на футбол. Ну, это логично, да, я зарядился эмоциями, как я уже говорил, я включаю футбол, чтобы посмотреть футбол, чтобы насладиться. У меня там появился свободный вечер, я включаю футбол, чтобы насладиться. Я не смотрю, там Сити играет против какого-нибудь Саутгемптона, и такой, блин, сейчас Сити 10 мячей, сейчас если они 10 не забьют, я нахрен больше не буду этот футбол смотреть. И отсюда такое же, ну да, опять же, ментальность. Я не видел, что происходило. Я видел, что происходило на чемпионате мира 2018 года, когда мы выиграли испанцев, и я вышел на улицу, и, конечно, люди были в восторге. Но опять же, от чего в восторге? От того, что мы оборонялись 90 минут и заковыряли один гол?
Ты знаешь, у меня самый большой пример, вот когда все выходили на улицу, это когда был 2008 год, Россия обыграла Голландию. Ты вспомни, насколько интересный был этот матч? Или ты тоже его не видел? Или ты
Нет,
тоже был у
матч,
бабушки в
нет,
этот
матч,
момент?
матч я видел, и если честно, я даже до сих пор могу пересмотреть нарезки, потому что это действительно был открытый футбол.
Вот, понимаешь, вот такого качества футбол и такая победа, она очень важна была на тот момент. Но мы что-то уже отдалились от детского футбола.
Да,
Давай,
да,
наверное,
да,
вернемся в
да,
нашу
да,
тему,
да.
потому что это все равно немножко разное.
Я с тобой согласен. Вот в продолжение, да, развития футбола в вашем регионе. А что у вас дальше происходит с игроком? Ну, то есть вы находитесь далеко от Москвы. Да, логистически. То есть ваших детей, ну, я не знаю, насколько их видят московские клубы, московские академии. То есть у вас на весь регион есть одна академия, да, это СКА. И то, ну, как бы я не знаю, какое там положение, да, на каком, да, месте они располагаются в футбольном рынке. Ну, я знаю, что Павел Зотов туда сейчас пришел, и я надеюсь, что он как бы работу наладил, потому что потрясающий специалист. Вот, но не знаю, что там происходит, и вот хотелось узнать у тебя. А вот на вашем регионе, то есть вот ребенок есть талантливый, классный парень. Что-то с ним будет дальше?
Ну, вообще у нас не одна здесь академия в регионе, у нас еще есть академия «Искра». Вот сейчас она строится на данный момент, говорят, что там будет, скажи мне, как называется,
Инфраструктура.
место, где жить. Да, нет, инфраструктура там уже есть определенная. Место, где жить детям, то есть как интернат,
Интернат.
интернат, наверное, так будет правильно назвать. И вот, в дальнейшем они планируют собирать детей со всего региона, может быть, даже с Дальнего Востока, я что-то вот прям так глубоко не знаю их целей, но, по крайней мере, с региона точно они собираются туда заселять детей и тренировать их. Это если говорить об академиях. В СКА Хабаровск у нас тоже нет на данный момент, я забываю слово, понимаешь это? Вырежи
Интернат.
блок этот. СКА Хабаровск у нас тоже нет интерната на данный момент. Туда дети едут играть иногда. Ну, то есть вот условно пригласили за команду поиграть на чемпионат на какой-то там, куда уезжают из Комсомольска ребенка, который может там помочь этой команде. Вот он ездит тогда. Ну, пока что все вот на этом. И да, единственный профессиональный футбольный клуб в Хабаровском крае сейчас это СКА Хабаровск. Ну, плюс у него есть вторая команда еще, СКА-2, которая ФНЛ-2 играет. Дальше, что более-менее близко, это «Динамо Владивосток». Там есть тоже академия сейчас, и клуб профессиональный есть во второй лиге. Вот и все. А московские команды видят наших детей только если где-то на каких-то чемпионатах, ну, наподобие, знаешь, там, Кубок Колыванова, наверное, что-то такое, и ездят с Искры Хабаровской и берут иногда комсомольских ребят.
А, Искра играет в... Я наслышан про проект, да, про Хабаровскую Искру. Вот. Ни с кем не знаком, не знаю, как это все выглядит, но на бумаге вполне, кстати, потрясающая вещь. Ну, то есть, да, есть заинтересованный человек, который готов платить деньги. Это интересно. Человек, который готов вкладывать свои личные средства.
Там классная инфраструктура. Ну, по крайней мере, все, что я тебе могу сказать, что организация турниров, в принципе, нормальная, потому что мы там играем на турнирах, вот я и возил детей недавно совсем. И инфраструктура там классная. Для Хабаровского края это что-то новое. Ну, наверное, на уровне всей России это хороший проект в плане инфраструктуры. В плане методологии ничего сказать не могу, потому что не знаком.
Влад, тоже мы с тобой отвлеклись, вот про тренировочный процесс хотел тебя. Недавно столкнулся с такой дискуссией о реалистичности упражнений. То есть каждый тип упражнения должно быть реалистично. Вплоть до того, что, знаешь, как бы сейчас даже есть какие-то ограничения, что нейтральных не должно быть в упражнении. Ну, потому что это же нереалистично, что игрок играет за две команды. Вот, и твое мнение по этому поводу. То есть я дискутировал и там проводил тренировку, коллега мой посмотрел и говорит, а что у тебя вот эти воротики обозначают? Я такой, ну, в смысле, воротики, это ну, вариант продолжения атаки. Он говорит, нет, а какая-то позиция на поле? Ну, типа, воротики же должны кого-то обозначать, какого-то игрока. Я говорю, ну, я с тобой согласен, но конкретно вот сейчас, конкретно вот в этом упражнении, конкретно в этой тренировке, он не обозначает игрока. Это просто как один из дополнительных векторов направления атаки, да, то есть один из дополнительных вариантов для решения игрока. То есть мы учим, развиваем игрока за счет его подготовленности к принятию решений на поле. Вот и все. И вот мы с коллегой не пришли к общему выводу, к общему мнению, точнее, да, потому что он раскритиковал меня в пух и прах, я раскритиковал его в пух и прах, что это линейность, да, что как бы почему ребенок должен давать передачу именно сюда. Потому что он говорит, ну вот логика игры такая, что мяч нужно продвинуть сюда. Я говорю, ну он может видеть по-другому эту ситуацию, он может поступить по-другому. И вот мне твое мнение интересно, насколько ты требуешь реалистичных упражнений в своей школе?
Смотри, тут немножечко, как бы так сказать, вот есть реалистичность упражнений, а есть приближение к реальности, да? Вот я стараюсь приблизить максимально к реальности в зависимости от уровня подготовленности футболиста. Ну, то есть, условно, где ты увидишь на футбольном поле, чтобы игроки стояли, там, бронда играли? Но такого тоже нет, да, конкретно именно, чтобы там они перебегали куда-то, как-то открывались, есть на поле. Но там есть направление. В рондо, например, нет направления. У меня, по крайней мере, вот в то, что я играю, нет направления. Но это же приближено к реальности. Приближено. То есть это гораздо лучше, чем, например, встать и обыгрывать конусы. Вот конусов точно на футбольном поле нет. Поэтому я использую конусы, да, как разметку только. И говорить о том, что маленькие воротики как-то помешают? Нет. Да, они также могут заменить там цель какую-то. Упражнение на восприятие, если там где-то поиск чего-либо, то это же совсем, ну, на поле что не увидишь, там четверо ворот маленьких, там, да, на них там разный цвет, например, ворота, надо найти там по цвету что-то. Но, тем не менее, в тренировочном процессе я это применяю, это очень полезно. Потом это в дальнейшем сказывается на том, как игрок видит футбольное поле, как собирает информацию. То есть я ближе к тебе, чем к тому, кто говорит, что там обязательно должно быть в каждом упражнении направление, в каждом упражнении должна быть реалистичность. Ну, то есть тогда проще выйти просто 11 на 11 в футбол играть уже, да и все. Тогда будет
Ну, кстати,
реалистично.
иногда это будет полезнее. Просто играть в футбол, свою тренировку. Ну, здесь, да, я дополню, чтобы меня тоже правильно все услышали. Никто не знает, как правильно тренировать. То есть я делюсь своей точки зрения. И я считаю, что максимальная реалистичность к игре – это объем принятия решения. Когда ты играешь на поле, это стресс. И ты должен принимать решение. И там нет определенного вектора. Ты можешь поступить, ты можешь увидеть эту ситуацию так или иначе. И для меня в тренировочном процессе самый главный показатель его реалистичности упражнения – это принимает ли игрок решение на поле или нет. Если условно мы обыгрываем, как ты, да, привел пример, обыгрываем фишки изоляционно, то мы не принимаем решение. На поле не бывает такой ситуации, когда ты не принимаешь решение, даже если ты не находишься в активной фазе. Вот и все. Поэтому моя точка зрения такая, дорогие слушатели, кто хочет воспользоваться, то, пожалуйста, я буду только рад. Да,
Вот ты
потому что даже
сказал,
вот так в
да.
изоляции, даже в изоляции, если я делаю изолированные упражнения, я все равно добавляю контекст игры с точки зрения, да, найти там линию. Ну, вот, например, условно, самое простое, да, игроки отдают передачу. Ну, вот встали, да, друг напротив друга, несколько там, ну, там, по два человека, две колонны, и переводят друг другу мяч и меняются местами. У нас вот в мини-футболе это очень распространенное упражнение. Здесь после передачи я доношу до игрока, что игра не закончилась после того, как вы отдали пас. Игра продолжается. Значит, вам нужно находиться в игре и найти что? Мои ребята отвечают. Линию передачи, да, чтобы мы могли помочь нашему партнеру, чтобы, если что, он нам мог вернуть мяч. Я говорю, правильно. И вот, то есть мы, когда выполняем вот эти вот изолированные упражнения, все равно нотка, да, точнее, контекст игры в формате принятия решения, он присутствует даже в изолированных упражнениях.
Смотри, для меня, если говорить о контексте игры, да, мы уже идем ближе к тренировочному процессу. Во-первых, я хотел тебя перебить, тогда еще рассказать тебе о том, что вот ты говорил, ворота – это как позиция на поле, да, это как игрок. Как будто, ну, тренер задает вопрос, что если это маленькие ворота, то это
То
обязательно
кто
должен
это?
быть какой-то, кто это игрок. Я хотел тебе рассказать, что у меня есть такое упражнение «Живые ворота», где у меня, по сути, игрок обозначает ворота. Он просто передвигается по полю, задача его найти, отдать ему передачу. Команда на команду, когда они играют. Ну вот,
Я
тут, в
понял
принципе,
твое.
да, от обратного получается. Это же нереалистично? Нереалистично. Но как упражнение на восприятие, оно очень хорошо влияет на то, как ребенок собирает информацию. А по поводу контекста. Вот, например, у меня игроки, да, в силу, наверное, своего возраста, в силу какого-то мышления определенного, на твое упражнение задали бы вопрос: а зачем мне открываться на линии? Для чего? И на что я, как тренер, встал бы в ступор. Почему? Потому что, ну, по сути дела, ему это незачем делать, так как он точно знает, что передача дойдет. Поэтому задача моя, как тренера, создать какой-то контекст определенный, чтобы ему пошла передача, чтобы он открылся не зря. Понимаешь, в чем суть? В том,
Да.
что должно быть какое-то определенное сопротивление все равно. Поэтому упражнение становится уже не изолированным. То есть, условно, какое-то легкое сопротивление, но оно обязательно должно быть в моем тренировочном процессе конкретно. Пусть это будет даже, там, если, давай приведем пример, рондо или там квадрат, кому как удобно. 3-1. Давай, квадрат 3-1. Самый слабый уровень. Только пришли. Моя задача обучить их технике удара по мячу внутренней стороной стопы, да, то есть тактическая передача мяча. Вот. Сопротивляющийся игрок вообще, как принято в квадрате, он должен именно отобрать мяч, да, там, и там выполнить какую-то цель, например, пробить поворотом после отбора, и тогда он занимает место того, кто находился снаружи, а не внутри квадрата. Допустим, если уровень слабый, я всегда даю сопротивление, что мяч при этом в ногах у того, кто сопротивляется. То есть тот, кто сопротивляется, понял, кто внутри стоит, его задача поймать футболиста с мячом, например, поймать, просто коснуться его, как в догонялках, как в подвижной игре в любой, коснуться. Но при этом у него в левой ноге мяч, чтобы это была очень низкая скорость. Чтобы у ребенка было больше возможностей отдать правильно передачу там, технически, чтобы у него было время подумать, как поставить ногу правильно и так далее. Потом следующий уровень. Я вижу, что уже легко справляется. Я даю мяч в правую ногу. Ну, то есть в удобную. Не обязательно, конечно, левая может быть тоже удобной, но тут я смотрю, я просто так для примера привел, как у большинства детей получается. Я дал мяч, например, в удобную ногу, скорость уже увеличилась, правильно? То есть ребенку легче уже догнать того, кто с мячом. Это следующий этап. Третий этап, он без мяча просто касается партнера, то есть его задача поймать. Четвертый этап, это только перехват и мяча. И пятый этап, это уже полный отбор. Ну, то есть его от интенсивности зависит сопротивление, то есть как бы так в одну мысль все собрать. От соперника зависит то, насколько быстрее ребенок что-то начинает делать. Но сопротивление должно быть всегда, в моем понимании, потому что иначе ребенок просто задаст вопрос, а зачем мне здесь отдавать передачу? Вот как в твоем упражнении. А зачем мне бежать куда-то туда на линию готовиться, когда я и так знаю, что ему вот сюда дойдет? Понимаешь, в чем суть?
Да, я тебя прекрасно понимаю. Нет, я с тобой согласен, безусловно. То есть контекст игры, да, он важен. Вот, там, если да, продолжать мое упражнение, то после этого открывания там вторая вариация еще действует. Вот, и чтобы сейчас никто не подумал, да, сейчас начнут меня обкидывать тапками, да, что типа вот изоляция. Здесь, опять же, никто не знает, как правильно. Я использую изоляцию. Изоляция, я считаю, это классная штука. Вопрос, какой части тренировки мы ее делаем, и вопрос, сколько процентном соотношении мы делаем эту изоляцию и для чего. Если у нас все тренировки складываются на том, что мы просто передаем друг другу мяч, обыгрываем фишки, бьем поворотом, потом играем в футбол, ну, у меня много вопросов. Если ваше изолированное упражнение, да, в котором вы видите, и в том числе контекст игры, добавляете в него контекст игры, стараетесь, да, и оно потом переходит в какое-то сопротивление, да, и вырабатывание какой-то некой привычки игровой. Топ. Влад, последнее, да, о чем я хотел с тобой поговорить, это про лицензию. А у тебя есть лицензия C UEFA. И по твоему мнению, насколько показатель наличия лицензии в компетентности тренера?
Вообще не показатель, как по мне. Есть разные тренеры, я могу привести пример. Вот со мной вместе какое-то время тренировал Николай Саулов. У него нет лицензии, сейчас он вот до сих пор обучается, только получает физкультурное образование. Но знания у него в каких-то моментах больше, чем у меня, например. То есть он подмечает какие-то такие эпизоды в игре, которые я могу не заметить. Понимаешь? И то есть он еще на лицензию даже не планирует пока учиться идти. А у меня есть лицензия. И в каких-то моментах он грамотен. В каких-то я ему что-то могу объяснить, показать свою грамотность там и так далее. Поэтому тут больше зависит от того, насколько человек умеет анализировать, насколько человек вообще просматривает тренировочный процесс чей-либо. Условно, ты можешь съездить на стажировку к Хосепу Гвардиолу, но при этом ты можешь не иметь лицензию С. Правильно? И какие-то вещи у него подметить и уже их знать. Понятно, конечно, что образование, оно все равно очень важно. Вот, условно, как объяснить тренеру, что нельзя на детей кричать? Вот перед CUEFA всегда, да, курсы I Coach Kids. Ты проходишь сейчас? Ты сейчас учишься на лицензию?
Я уже дал экзамен, жду результатов.
А, ну вот, у вас было обязательным пройти курс I
Да.
Coach Kids? Вот, и
Да.
там, да, постоянно говорится, что дети это не маленькие взрослые, если на наш перевод там, вы должны там уметь себя контролировать, вы должны уметь подобрать психологический подход к каждому ребенку. Это важно, да, но это можно узнать и не имея образования, в принципе. Просто образование, скорее всего, там, как лицензия C UEFA, оно каким-то новым моментом, во-первых, может научить. Опять же, как и любой источник, он тебе вот дается информация определенная, ты можешь ее анализировать, что-то можешь откинуть, что-то можешь от себя получить. Вот, например, твой подкаст, если сейчас кто-то послушает, возможно, он что-то от себя получит, от меня, там, от тебя какую-то информацию, но он же может не иметь лицензию.
Блин, я более топового ответа и не ждал. Очень круто, конечно, да, я с тобой полностью согласен, абсолютно. Вот, но, да, заканчивая уже эту тему, я более, ну, более скептично был настроен к образовательной лицензии, но сегодня, да, то, что прошел я,
Это круто. Ну, то есть Академия РФС подготовили очень неплохой курс. И он современный, потому что я думал, что мне сейчас скажут, что вы должны прыгать там через барьеры, да, и передачки отдавать. А, да, преподавали мне совершенно другое. И, блин, я очень, очень счастлив, что мне довелось поучиться на лицензии С. И более того, я оттуда привез знания некоторые. Ну, то есть были моменты, которые прям для меня были новые. Влад, у нас с тобой буквально 5 минут осталось до конца разговора. И, кстати, я не сказал, что ты открываешь третий сезон. Кстати, друзья, кто-то слушал этот подкаст до конца, в следующем посте будет розыгрыш в честь, розыгрыш приза в честь открытия долгожданного третьего сезона, который очень сильно затянулся. И в третьем сезоне я открываю новую рубрику с нашими гостями «Разговоры о неважном». Это формат «Блиц». Я задаю тебе вопрос. Короткий вопрос, ты отвечаешь, даешь такой же короткий ответ. Готов?
Готов.
Что тяжелее, килограмм пуха или килограмм картошки?
Одинаково.
Лучшая команда в истории футбола?
Барселона, Гвардиолы.
Какого года? 2011?
Да, наверное, ближе к 2011 году.
Жить в Комсомольск-на-Амуре и стать футбольной легендой города или жить в Москве и всю жизнь работать штатным специалистом в академии?
Жить в Комсомольске-на-Амуре и стать легендой.
Любить или быть любимым?
Любить.
Твоя заветная футбольная мечта.
Стать тренером в премьер-лиге.
И я очень надеюсь, что у тебя это все получится. Влад, блин, спасибо за разговор. Это реально было очень круто. Лично я кайфанул. Кстати, наверное, это будет самый длинный выпуск нашего подкаста, да, потому что мы с тобой уходили, да, и позволяли себе уйти в какие-то дебри, но я считаю, что если мы отвлекаемся да, если у нас разговор идет нелинейно, а отходит от плана, то это показатель того, что действительно нам есть что сказать. И я, как еще раз тебе говорю, очень сильно кайфанул от сегодняшнего разговора, и некоторые вещи я для себя подчеркнул.
Да, я взаимно кайфанул от этого разговора и надеюсь на дальнейшее какое-то с тобой еще подкаст, потому что еще есть много что рассказать, множество вопросов можно раскрыть, и, возможно, мы выпустим вторую часть когда-то.
Безусловно, потому что гостей все меньше и меньше, кого бы я хотел позвать. Вот, а вопросов все больше и больше, поэтому я это все допускаю. Влад, ну мы с тобой в любом случае, да, мы с тобой на связи, мы продолжаем разговаривать. Кстати, я тебе обещал уже эти структуры тренировки же расписать, несколько вариаций. Я это сделаю сегодня, и я это потом также опубликую у себя в блоге. Вот, поэтому всем спасибо, друзья. Ждите новый материал, ждите участие, условия участия розыгрыша. Спасибо за прослушивание. Футбол жив.